Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно, главное событие – это большая пресс-конференция Владимира Путина, которая завершилась несколько минут назад. И попытаемся разобрать ее с экспертами, к которым будем обращаться и в рамках информационного канала, и в рамках круглого стола, который пройдет в формате «Своей правды». Ну и сейчас с нами на связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований и финансовых университета. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Вот общая оценка пресс-конференции. Такое впечатление, которое должна произвести на граждан Российской Федерации, поскольку это делается прежде всего для внутренней аудитории.
Да, естественно, впечатление подобной пресс-конференции должна произвести успокаивающее, но я думаю, что произведет, скорее всего, разочаровывающее, потому что стилистика и тональность не меняются, все нормально, все отлично, не отлично, все нормально, есть небольшие отдельные недостатки, недоработки, проблемы, их исправим, идем прежним курсом. А у населения запрос на более серьезные изменения.
Ну, относительно прежнего курса. Здесь, как мне показалось, была дана попытка, ну, как-то этот курс объяснить, обосновать по поводу опоры на внутренние ресурсы и то, что ссора надолго, ну, правда, об этом уже много говорят, но здесь вообще очевидно выжидательная позиция. Вот это объяснение насколько может быть воспринято?
Ну, это объяснение, наверное, будет воспринято менее негативно, произведет менее разочаровывающее впечатление, чем в свое время объяснение пенсионной реформы. Вот. Но, тем не менее, такого эффекта, который должен, что население поверит и будет воспринимать это, вряд ли такой результат будет достигнут.
Формат устарел или просто сейчас, ну, что называется, похвастать толком нечем?
Нет, формат ни в коем случае не устарел. Формат прямой коммуникации президента с населением либо напрямую, как во время прямой линии, либо через представителей журналистского цеха. Нет, он абсолютно актуален. Вопрос не в формате, вопрос в наполнении. Вопрос в том, какие сигналы власть шлет. Власть шлет сигнал, что, в принципе, все нормально, и правильно вы отметили, что объясняет, а почему все, в принципе, нормально, хорошо, потому что где-то в других странах хуже, по каким-то моментам у нас было некоторое время назад хуже, а население уже хочет от власти ждать объяснений, а как она собирается менять ситуацию к лучшему, и что вообще, что она собирается менять ситуацию к лучшему, и как она собирается менять эту ситуацию.
Ну вот у меня возникло опять такое внутреннее ощущение, что нам предложили как будто бы подождать какое-то время, ну, как пример с Моисеем, который 40 лет евреев по пустыне водил, но у нас нет такой возможности, но так или иначе время какое-то есть для того, чтобы что-то завершить. Вот что?
Вот очень хорошо, то есть хорошо вы отметили, да, подождать, потому что нужно еще, вот у власти такой рефрен и на самом деле такой внутренний настрой, надо чуть-чуть подождать и все само собой рассосется. Ну, как было с кризисом 10-летней давности, там подождали, продержались на ресурсах, ситуации вроде стало легче. У населения сейчас, точнее, прошу прощения, у власти сейчас такая же тактика. Нас надо чуть-чуть подождать. В 2015 году, когда было резкое падение доходов населения, говорили, давайте подождем 3 года. Население, в принципе, еще на фоне посткрымской эйфории заложилось на 2-3 года, готово было подождать. Но сейчас очень у многих ресурсы уже проедены. Мы видим, что во многих регионах люди в кредитную кабалу, кабалу потребительских кредитов влезают. Именно поэтому вроде бы реальные доходы, реальная зарплата растет, а реальные доходы либо не растут, либо падают. Люди отдают деньги банкирам и прочее. Поэтому да, есть такое, опять не первый год повторяется, надо еще чуть-чуть подождать, но вопрос в том, что у значительной части населения ждать она уже не может. И самое главное, с одной стороны говорят подождать, а с другой стороны говорят о рывке, как одно с другим бьют.
Ну вот подождать того самого рывка, ну то есть в 2019 году мы еще как будто бы видим рост цен, видим уменьшение реальных доходов населения, но после этого должно что-то произойти. Вот то, что должно произойти, или тот прорыв, по крайней мере, в экономическом блоке, можно ли рассматривать как вероятный рывок или там, вероятную морковку, которую могут или должны дать гражданам Российской Федерации? Или на это не похоже, что рассчитывают?
Нет, на это не рассчитывают, то есть это есть в риторике, давайте еще чуть-чуть подождем, и действительно будет у нас рывок ближе к 2024 году, улучшение показателей, как запланировано у нас в проекте. На самом деле, да, действительно ждут, но ждут конституционной реформы в 2020-2021 годах, когда изменится конфигурация власти, и все эти надпроекты станут гораздо менее актуальными, за них будут отвечать другие люди. То есть, да, элиты и власть этого ждут. То есть, есть ощущение, что потом удастся так перетасовать карты, что население будет спрашивать других.
Что касается международной повестки, вот здесь обращаю внимание на то, что практически одинаковая риторика была использована и по отношению к Соединенным Штатам Америки, и к Великобритании, вообще к западным странам. От них уже, ну, точно как будто бы ничего не ждут. Или все-таки есть ощущение того, что все еще отношения пытаются наладить?
Нет, есть ощущение у власти уже, наверное, в течение года, что с элитами этих договориться не удастся, но нужно поддерживать, конечно же, какие-то отношения на государственном уровне, потому что, ну, все живем на одной лестничной площадке, так или иначе общие вопросы, общие проблемы необходимо решать. Поэтому, да, есть понимание, что по принципиальным вопросам у нынешнего политического режима с западными странами, по крайней мере, не с Европой, а с Соединенными Штатами, с Великобританией договориться не удастся.
Украина отдельным пунктом, то здесь можно тоже отметить следующий момент, что Путин уже не говорит об украинцах и русских как одном народе, это два разных народа, но братских, он сегодня вот так сформулировал, и при этом относительно Петра Порошенко все время делается упор на его предвыборную кампанию, надежда на то, что он все-таки уйдет, я имею в виду Петр Порошенко.
Ну, надежда есть, то есть Владимир Путин очень хороший абрис, профессиональный, вот, зарисовку ландшафта президентской кампании на Украине, это свидетельствует о том, что он детально все изучает, вникает во все детали. Вот про рост рейтинга Порошенко, в результате чего, какой рейтинг у каких кандидатов. То есть месяц назад у Кремля была уверенность стопроцентная, что Порошенко уходит. Сейчас уверенность не стопроцентная, но все-таки основной сценарий, что уходит Порошенко, приходит Тимошенко, и с ней получится договориться.
Именно поэтому Романа Цымбалюка опять попросили задать вопрос, хотя уже как будто бы Путина предупреждают о том, что он очередной скандал попытается устроить. То есть здесь важна была какая-то провокация с их стороны?
Ну, возможно, поэтому здесь лучше к господину Пескову вопрос адресовать.
Ну, сам Путин попросил Цымбалюка задавать вопрос, но не столь важно. То еще один штрих, на который обращаем внимание. В 14-й раз была проведена пресс-конференция. В большей части этих пресс-конференций так или иначе пытались апеллировать или к представителям системной оппозиции, и конкретно называли Алексея Навального. В этот раз вообще этой темы не коснулись ни журналисты, ну и Путин практически ее не затрагивал. Чем объясняете?
Алексей Навальный фактически ушел из федеральной политической партии, то есть он вернулся в ту нишу, которая у него была лет 5 назад, это ниша оператора информационных войн между элитами, то есть ниша канала для слива компромата. А Навальный пока перестал быть субъектом политического процесса в России, в которого он превратился после акта протеста в марте прошлого года. Он опять вернулся на исходные позиции, которые были 5 лет назад. Поэтому это вполне объяснимо.
Что касается пенсионной реформы, нет ли ощущения, что Путин здесь как будто бы говорит о том, что да, это вынужденная мера, но я беру ответственность на себя или нет?
Ну, есть такое ощущение, но он это вообще-то сказал 29 августа, здесь ничего не поменялось.
То есть здесь все остается по-прежнему, ничего нового?
Все по-прежнему, абсолютно ничего. Ответственность за пенсионную реформу он у себя в телеобращении 29 августа.
Ну и что бы выделили вы, я не знаю, если есть какой-то момент, на который стоит обратить внимание?
Я бы выделил два момента. Часть ответа на вопрос китайского журналиста, где президент одобрительно отозвался об инициативе китайских властей о снятии ограничений по срокам полномочий. Здесь, наверное, определенный намек на то, в каком направлении будет реализовываться конституционная реформа. И вопрос Александра Гамова, ну, он стал таким наиболее выпуклым, там всегда это звучало, в большей части вопросов, но это стал так наиболее выпуклым, как бы о том, что нужно что-то менять, и в частности, а почему так много получают топ-менеджеры компании, но имеется в виду госкомпании, ответ, по большому счету, менять мы ничего не будем, и по большому счету зарплаты срезать топ-менеджерам не будем, мы лучше будем бороться с бедностью, есть соответствующий у нас проект. То есть та повестка дня, в которой существует население и которую отражали журналисты, и та повестка дня, в которой существует власть, они все больше и больше расходятся.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Такая общая оценка большой пресс-конференции Владимира Путина. На мгновение расстанемся, после этого будем разбирать уже по частям.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас немного об экономике, которая обсуждалась в том числе во время большой пресс-конференции. Собственно, с экономики Владимир Путин и начал еще до того, как вопросы ему задавали журналисты. Это было такое вводное слово. Общая зарисовка о том, в каком положении сейчас находится именно российская экономика. Ну и спрашивали Владимира Путина также об экономике, о прорывах. Возможен ли этот прорыв в нынешних реалиях, когда зарабатывают на нефтяных излишках, откладывают в сторону, и довольны ли командой Медведева? Но и здесь Алексей Кудрин упоминался. Путин не согласен, что экономика медленно растет, напоминает о спадах, связанных с кризисом, подчеркивает, что в кризисе 8-9 годов виновата была не Россия, а такое воздействие извне. Ну и дальше Путин рассчитывает на правительство, нам нужно выйти в другую лигу экономики, занять пятое место, это нам по силам, но, опять же, про пятое место было, упомянуто, но ключевая задача, о которой говорил сегодня Путин, это то, что нужно войти в другую лигу. О том, как мы будем входить в другую лигу, прозвучал ли ответ на этот вопрос, поговорим об этом с Валерием Мироновым, заместителем директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Услышали ли вы какой-то рецепт или хотя бы намек на тренд, как мы будем выходить в другую лигу экономик?
Было сказано о том, что нам нужно внедрять, способствовать развитию новых технологий. Очевидно, имеется в виду развитие цифровой экономики, развитие технологий, основанных на искусственном интеллекте. И инструментом для такого технологического прорыва президент предложил, в качестве такого инструмента предложил национальные проекты, то есть такие вот своего рода прорывные программы, которые должны координироваться федеральным центром и исполняться либо на уровне федерации, либо на уровне регионов под жестким контролем, что крайне важно, учитывая то, что все-таки, когда используется и тратятся средства, выделяемые из государственного бюджета, они далеко не всегда используются рачительно, в отличие от тех средств, которые обычно в такого рода проектах работают в частном секторе. Это всем понятно, всем известно, естественно. И здесь нужны особого рода механизмы, которые позволяли бы, с одной стороны, контролировать эти проекты, а с другой стороны, если какие-то, может быть, проекты не дают отдачу, ведь они устанавливаются централизованно, то их нужно корректировать, их содержание, их, может быть, даже какие-то вещи отменять и вводить новые направления, но чтобы средства были использованы эффективно. Самое главное – это повышение эффективности расходов, насколько я понимаю, президента.
Я обратил внимание сегодня, что Владимир Путин говорил о национальных проектах как о некой формальности. То есть нужно было как-то оформить те прорывные направления, где мы будем пытаться вот как раз и прорываться. Но при этом все-таки неоднократно он упоминал, что это всего лишь оболочка, всего лишь конверты, поэтому национальные проекты. Означает ли это, что вот эта повестка может меняться, как и направление, где мы будем делать акценты?
Естественно, все проекты выполняются в рамках государственно-частного партнерства. И объемы ресурсов, которые предусмотрены на эти проекты, например, там в районе 1 триллиона на цифровую экономику, на инфраструктуру гораздо больше, это ресурсы, которые получаются в складчину, то есть часть дает федеральный бюджет, часть должны дать частные инвесторы, которых нужно привлечь привлекательными условиями для вложения. То есть они, очевидно, здесь нужно, очевидно, мне кажется, ориентироваться на те принципы, которые работают в развивающихся экономиках при выполнении таких вот проектов инфраструктурных, в частности. Предполагается, что частный инвестор вкладывает деньги, потом он сможет устанавливать рыночные цены, а для тех граждан, которые или компаний каких-то, или организаций, которые по этим рыночным ценам не могут, например, пользоваться платными дорогами, для них из бюджета будут субсидии и дотации. Но это будет потом. А проекты должны планироваться и осуществляться, исходя из рыночных цен, из рыночных условий. Мне кажется, это ключевой момент, который и вот международные организации предлагают, и у нас в России его надо более широко использовать. То есть помогать нуждающимся, а строить на рыночных условиях, и тогда появятся частные инвесторы, и вот это все направление будет функционировать не только исходя из каких-то интересов или намерений чиновников, а исходя из корректировок, которые будет вносить рационально мыслящий всегда, очень, ну, чиновники тоже рационально мыслят, но бизнес, он всегда действует на далекий горизонт. Чиновник обычно действует на период того назначения, срока, на который назначен все-таки.
Не, но здесь есть вот особенность российского бизнеса, который мыслит примерно в тех же горизонтах, что и российские чиновники.
Мне кажется, что нужно для выгодных проектов привлекать, ну, по дорожному строительству или по инфраструктурному строительству, больше привлекать и частного бизнеса из-за рубежа. Это повысит конкуренцию и снизит, мне кажется, все-таки вот те опасности, связанные с неэффективным использованием ресурсов внутри страны. Чтобы было меньше таких вот совершенно знакомых, так сказать, друг другу людей, которые там, может быть, вместе где-то давно друг друга знают, здесь больше все-таки основания появиться к коррупционным проявлениям, чем если это будут совершенно новые люди с новыми эффективными технологиями. Мне кажется, это надо шире использовать, усилить конкуренцию в сфере государственного подряда.
С этим сложно спорить, но, опять же, важный штрих с той же пресс-конференции, где Владимир Путин рассказывает об источниках для финансирования различных проектов. И здесь акцент делался именно на внутренний ресурс. Ну, по крайней мере, так он объяснял, и повышение НДС и ряд других инициатив, которые, ну, нельзя назвать популярными в Российской Федерации. Поэтому...
Вы знаете, да. Извините, я слушаю вас, извините.
Да, и поэтому возникает вопрос, а расчет вообще на какие-то внешние инвестиции он сейчас делается или нет?
Расчет, конечно, делается, потому что Россия с точки зрения стоимости, так сказать, цены издержек, которые нужно здесь, как бы, которые используются, ну, в производственном процессе, например, стоимость одного часа труда в обрабатывающей промышленности, стоимость электроэнергии, стоимость газа, у нас в валютном выражении достаточно низка, на уровне Китая. То есть здесь мы можем конкурировать по издержкам с Китаем, а, допустим, транспортное плечо до Европы даже ближе, если говорить о производстве продукции и экспорте в Европу. То есть у нас, в принципе, для инвестиций экономические условия есть. Нету, как бы, условий, связанных с геополитикой пока. Мы видим, что многие инвесторы опасаются сюда приходить. Но, по идее, при решении этих политических вопросов инвесторы сюда пойдут очень активно, потому что Россия недоинвестирована, и издержки в валютном выражении, еще раз скажу, достаточно низкие, привлекательные для строительства здесь предприятий обрабатывающей промышленности, прежде всего. Но мы видим, что правительство в то же время ориентируется все-таки в большей мере на такую менее рисковую стратегию. То есть оно выбрало менее рискованный вариант. Почему? Что я имею в виду? Видите, повысили на 2% НДС с начала следующего года. Не захотели использовать альтернативный вариант, связанный с повышением цены отсечения, значит, при зачислении нефтяных доходов в государственный бюджет. Цена отсечения осталась 40, хотя многие предлагали, как бы, повысить ее до 45. Это позволило бы увеличить доходы бюджета, наполнить его, направить дополнительные ресурсы, те же самые, которые получаются от повышения ставки НДС, на выполнение национальных проектов, но тогда не создавать подушку безопасности в тех размерах, в которых она будет создаваться. Ну, правительство, как бы, действует крайне осторожно. Я бы, может быть, действовал более, может быть, иначе. Но, тем не менее, все варианты возможны. Возможно, и более осторожный вариант, он был выбран. Но поэтому и была повышена ставка НДС.
Но все это свидетельствует о том, что как раз опора-то будет делаться на внутренние ресурсы и, соответственно, внешних инвестиций как будто бы не ждут.
Конечно.
То есть рассчитывают только на себя.
Но в данном случае очевидно, что пока не устранены какие-то внешние препятствия для притока иностранного капитала, хотя внутренние условия с точки зрения ну, экономических стоимости ресурсов в России есть, пока внешние препятствия для притока иностранных инвестиций, прежде всего прямых иностранных инвестиций, не устранены, приходится рассчитывать на собственный ресурс. Но нужно иметь в виду, что вот в этом году собственный ресурс увеличился. Ведь прибыль в экономике за январь-сентябрь, баланс прибыли в экономике на фоне выросших цен на нефть увеличилась, по-моему, на 2,5 триллиона рублей. На 2,5 триллиона рублей, а инвестиции за этот же период внутри страны, бизнеса государственного и частного выросли примерно на 900 миллиардов. То есть внутренний инвестиционный ресурс, он даже был не полностью использован, потому что высока неопределенность экономической ситуации.
Да.
Высока, с другой стороны, не хватает, конечно, и своих технологических решений. Это понятно, что если бы можно иметь деньги, но не иметь, так сказать, готовых технологических решений, ты не сможешь начать стройку какую-то, потому что на все нужно время, на все нужно как бы иметь соответствующую квалификацию и так далее. Сдерживают не только деньги, и даже не столько деньги, сколько необходимость развития тех самых технологий, сделать тот самый технологический прорыв, о котором говорил вначале президент.
Валерий Викторович, ну вот здесь попытаемся все это суммировать и резюмировать. Получается следующая картина. Вот до 2024 года нам, ну, поставлена такая задача президентом, нам нужно выйти в другую лигу экономик. При этом мы опираемся прежде всего на внутренние ресурсы, то есть на то, что у нас есть, рассчитывать на какие-то внешние инвестиции и на помощь со стороны наших западных партнеров, которые помогут технологиями, не приходится. Вот мы отталкиваемся от того, что сохраняется та самая неблагоприятная внешняя конъюнктура. То есть где-то мы пытаемся налаживать отношения с восточными партнерами, но они в этом смысле не так технологически подкованы, как, например, наши западные партнеры. И вот это вот все, если сложить воедино, с опорой на внутренние ресурсы люди наши, новая нефть, прорыв в таких условиях, он в принципе возможен?
Дело в том, что мир многополярен. И мы, как бы изначально, наша экономика все-таки в большей степени была ориентирована, ну и с точки зрения в том числе технологий, на Запад, то есть на Европу, на Великобританию, на США. Сейчас, очевидно, нужен все-таки какой-то маневр в направлении восточное направление. Китай достаточно высоко развит технологически. Япония, если с ней удастся решить политические вопросы застаревшие, это очень развитая в технологическом отношении страна. Уже это серьезный ресурс для прорыва. Поэтому я считаю, что все варианты должны быть задействованы. Нужно восточное направление активизировать в плане развития технологий, в плане сотрудничества, углублять эти связи. Ну и в то же время я думаю, что Европа, она неоднородна, и вообще на политическом плане события могут поменяться очень резко. Их трудно вообще предсказывать, в отличие от экономики, где есть, в экономике есть какие-то структурные проблемы, не хватает, например, молодых рабочих или нету, допустим, каких-то ресурсов. Эти проблемы решить очень сложно.
Наверное, просто надеяться нельзя. Вот поэтому
да,
они надеются.
Да, нужно надеяться, что вдруг что решатся как-то политические проблемы, пройдут выборы на Украине, прояснится позиция нового американского конгресса, разрешится ситуация в Великобритании, и, может быть, все и поменяется. Потому что, в принципе, в мировой экономике есть опасность нового мирового экономического кризиса, и здесь роль России достаточно важна, потому что у нее много связей и в плане поставок топлива, и вообще в плане влияния на мировую экономику достаточно сильно она оказывает влияние, и может так получиться, что как бы вдруг экономический интерес возобладает над политическими всякого рода теориями.
Ну, то есть при сохранении нынешнего статуса-кво вряд ли возможен вот такой рывок и выход экономики в новую лигу.
Вы знаете, Китай был под санкциями много лет, и он рос темпами от 7 до 10% в течение последних 30 лет минимум. И очень много было стран, случаев, ну, не то, что много, но порядка полутора десятков таких вот экономических чудес или автономных ускорений, когда страна при прочих, прежних равных условиях с точки зрения макроэкономики, с точки зрения инфраструктуры и так далее, она вдруг начинала расти темпами на уровне 4,5-5% на душу населения ВВП. В течение 10-15 лет росла за счет нахождения вот таких новых неожиданных источников экономического роста. Либо это экспортные рынки, либо это какие-то изобретения внутри страны, создание новых продуктов.
Ну, то есть надежда есть, я прошу прощения.
Все возможно, особенно в условиях цифровой экономики, которая позволяет увязывать ресурсы в рамках мировой вот этой системы, информационной системы.
Спасибо. Это был Валерий Миронов, заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов и почти 36 минут. В эфире информационный канал. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас опять возвращаемся к большой пресс-конференции Владимира Путина. Ну и попытаемся разобрать международную повестку, о которой также сегодня много говорилось. Ну, потому что вопросы задавали в том числе иностранные журналисты, ну и потому что эта тема очень часто поднимается самим Владимиром Путиным на различных мероприятиях. Ну, например, неоднократно сегодня Владимира Путина спрашивали относительно, будет ли Россия отвечать по... как бы симметрично на задержание граждан Российской Федерации. Здесь и на примере Марии Бутиной, и на примере китайских наших партнеров, которые в ответ на арест их гражданки арестовали гражданина Китая, гражданина Канады, простите. Ну и Путин дважды отвечал на этот вопрос примерно так: нет, не будем. Ну то есть око за око, это неправильно, это плохой принцип. Но сейчас с нами на связи Александр Сагомонян, профессор факультета глобальных процессов МГУ. Александр Артурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если говорить о международной повестке, на что вы сегодня обратили внимание на большой пресс-конференции Путина?
Вы знаете, вот мне очень понравилось, и вообще впервые вот я прозвучала такая мысль, то есть наш президент попытался ответить на вопрос, вот в чем главная причина такого негативного отношения к России, да? И вот когда он сказал «дело Скрипалей», вот он правильно сказал, главная цель – сдержать развитие России как возможного конкурента. Вот он прямо сказал, что-то с он, правда, сказал с англосаксонским миром, но имеется в виду западным миром. Происходит что-то непонятное, какой-то разброд и внутри конкретных стран, и во взаимоотношениях между западными странами. И вот прозвучала мысль, ну... может быть, не прямо, что вот эту русофобию, да, вот эти антироссийские настроения используют для сплочения и конкретно западного мира, и, например, вот в рамках Соединенных Штатов вокруг правительства пытаются сплотить народ, потому что очень расколотая ситуация. Вот эта мысль президента, она бы очень важна, потому что многие люди, вот студенты спрашивают, почему такое отношение к России, чем, да, может быть, там надо уступить им в чем-нибудь, то есть главная причина в том, что нужен враг, без этого сплочения западного мира быть не может. И прямо об этом сказал президент. Ну, я бы еще, вот вы знаете, обратил внимание на эту провокацию в Керченском проливе. Прямо было сказано президентом, да, что цель, это, ну, вот откровенно он сказал, Порошенко хотел, чтобы погибли украинские моряки. То есть, эта провокация была с кровью задумана, да, для того, чтобы опять вот это усилить антироссийскую вот эту истерию в мире. И то, что мы не поддались, то, что, ну, сумели вот нейтрализовать без павших, без вот людей, которые погибли, это очень и очень важный момент. Вот по поводу Украины еще очень важную вещь он сказал по поводу вот раскола в украинской церкви. Он прямо сказал, что хотя украинская церковь была у московского патриархата, но это была духовная связь, да, а теперь это, в общем-то, они подчинены Стамбулу, Турции, да, будут выполнять указания оттуда. Причем мысль важная прозвучала, что это все направляется из Вашингтона. Специально по этому поводу звонил госсекретарь Порошенко по этому вопросу. Ну, то есть вот очень важные моменты прозвучали. Вы знаете, откровенно он говорил. Действительно, эта вот пресс-конференция, она значительна. Она, вот мне кажется, может быть, одна из самых лучших пресс-конференций нашего президента.
Александр Артурович, если позволите, да. Я просто обращаю внимание на то, что Путин пытается говорить откровенно еще с 2007 года.
Ну, это само собой.
Да, в связи с этим...
Но новая ситуация в мире, и новый этап откровенности наступает. То, что было в 2007-м, и сейчас это все-таки, да, разные вещи, конечно.
Да, но абсолютно непонятно, как все-таки Российская Федерация, наш внешнеполитический блок, лично президент планирует эту ситуацию разрешать. Есть ощущение, что практически вот по всем тем проблемным позициям, которые вы перечислили, Москва заняла выжидательную позицию и ждет, что, например, не выберут Порошенко, и ждет, что изменится отношение Запада, и нас перестанут воспринимать как врагов. Или уже не ждет этого?
Нет, ну, он правильно сказал. Порошенко – это, по большому счету, фигура не самостоятельная. Все решается в другом месте. Вот он как раз и говорил о ситуации в Соединенных Штатах, что президента избрали, а все равно попытки какие-то. Вот что он, такая мысль провел, что президент, может быть, Трамп и стремится улучшить отношения, но вот сейчас в Конгрессе меняется политическая ситуация, что он не свободен в этой ситуации, да, что, по большому счету, все будет решаться. Решено вот по отмашке из Вашингтона. Здесь он об этом говорил. И он все-таки высказал оптимизм. Мы готовы, он сказал, да? Ну, по большому счету, вот правильно сказано. Порошенко — это все фигуры, которые будут выполнять то, что им скажут определенные силы. Главное вот работать именно на этом направлении.
Так как договариваться намерены? Или, в принципе, вы услышали, что договариваться никто не будет?
Нет. Работа ведется, он правильно сказал. Работа ведется на уровне на уровне Министерства иностранных дел и Госдепа. Ведутся переговоры какие-то, которые, да? То есть готовится эта встреча. Он все-таки высказал оптимизм, что я надеюсь, что встреча-то состоится. Вот вопрос одного корреспондента, прямо было сказано, да? Он сказал, да, я надеюсь, эта встреча. Он просто так не будет президент говорить, если каких-то подвижек здесь не было. Видно, еще пока рано прям вот говорить, что точно состоится. Но то, что работа ведется в этом направлении, несомненно, это нужно и нам, и им. Ведь он сказал, вот то, что США выходит из договора по ракетам средней и меньшей дальности, это усиливает Россию, да? То есть мы получаем возможность создавать такое оружие, да, которое, аналогом которого нет. И Америка уже здесь заинтересована в том, чтобы, ну, каким-то образом снизить. Потому что американское общество, оно, в общем-то, подвержены истерии больше, чем нашей. Там очень серьезные опасения, что может что-то произойти ужасное. Да? И как раз вот в этом-то и есть интерес в Соединенных Штатах, да, о котором он говорил.
Почему, на ваш взгляд, Владимир Путин однозначно дважды ответил отказом на возможность России симметрично отвечать на задержание наших граждан, ну, например, в Соединенных Штатах Америки? Китай не стесняется в таких инструментах. Российская Федерация говорит, нет, мы не будем. Почему?
Ну, там все-таки, понимаете, восточная, принцип Талиона, око за око. Все-таки у нас другая цивилизация, и христианская, и мусульманская. Она все-таки не предполагает мести, да? Так, как говорится в христианстве, да?
Это ветхозаветное. Око за око, ветхозаветное все-таки.
Это ветхозаветное. А что говорит Иисус? Мне отмщение, аз воздам, да? Если сделали зло, ты не должен мстить. Я тебе отвечу. Нет, почему? В принципе, это путь в никуда. Удар на удар и так далее. Здесь, конечно, да, нельзя, ведь страдают невинные люди. Они схватили невинного, допустим, вот эту Бутову, или Бутин. Вот Бут вот этот сидит несчастный, да, в американской тюрьме, да. Если мы тоже невинных будем хватать и так же, но это, знаете, это все-таки у нас другая цивилизация, у нас больше добра, я считаю.
Но
это
можно было об этом не артикулировать.
Нельзя вот таким образом действовать.
Александр Артурович, но можно было об этом прямо-то не говорить, а оставлять возможность для маневра или, по крайней мере, намекать на то, что Россия тоже может так поступить.
Я согласен с вами, но это формат откровенный. Вот как раз пресс-конференция, она и покажет, что здесь я, да, предельно откровенен вот в такой ситуации. Ну, это его право, в конце. Мне, честно говоря, это понравилось, что мы мстить не будем. Мы будем действовать как бы... Если, знаете, если переступать, отбросить закон и идти по этому пути, тогда это путь в никуда. История уже переживала такие периоды. Были такие. Это заводило в такие дебри, в такую жуть, что лучше этого не повторять. И кто-то должен вот все-таки проявлять сдержанность. И этой стороной будем, конечно, мы.
Ну и отдельный вопрос по субъектности возник. Ну, потому что, когда японский журналист задает вопрос по поводу Курильских островов, Владимир Путин сомневается в субъектности принятия решения японской стороной относительно размещения или неразмещения каких-то вооружений на своей территории. А когда говорит об Украине, он сомневается в субъектности украинских властей при принятии решений. Когда говорит о Трампе, сомневается в субъектности принятия решений Трампом. Так кто все-таки принимает решение, с кем наши сейчас пытаются договариваться?
Ну, вы это нужно говорить о каждой конкретной стране, о каждой, да, ведь в каждом случае, ну, по большому счету, Япония, это тоже вот есть такая точка зрения, да, это оккупированная страна до сих пор, да, что по большому счету японцы не полностью не могут принимать решения. Ну, действительно, там американские базы есть, очень влияние серьезное на это, вот, ну, все-таки, понимаете, все-таки это западный мир, да, там огромную роль, особенно вот в Японии, в таких странах, да, играют Соединенные Штаты. В той же Германии не просто так, не может быть такой самостоятельности, но есть лидер западного мира, то есть была холодная война, но я не считаю, что мы проиграли холодную войну, но в другом случае, ну, на Западе, как бы, лидер остался, да, Соединенные Штаты Америки, они, в общем-то, от них очень многое зависит. Но это хорошо, кстати говоря, когда есть с кем договариваться, есть конкретно, если есть субъект, с которым можно говорить.
Спасибо. Это был Александр Сагомонян, профессор факультета глобальных процессов Московского государственного университета. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, давайте так, к большой пресс-конференции Владимира Путина мы еще вернемся в рамках программы «Своя правда», а сейчас о других новостях, которые также поступали, и новостях, которые могут коснуться, скажем так, многих граждан Российской Федерации. Начальник Госинспекции по безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников назвал хорошей инициативу, которую следует должным образом сформулировать, идею введения обязательной пересдачи теоретического экзамена при замене водительских удостоверений. Напомню, замена водительских прав проводится раз в 10 лет. Ну и об этом сообщает издание «Коммерсант». Черников подчеркнул, что этот вопрос потребует серьезной проработки и больших ресурсов. С предложением о пересдаче на права при плановой замене удостоверений выступил директор автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков из Ярославля на 4-м ежегодном конгрессе автошкол, в котором принял участие как раз и начальник ГИБДД Михаил Черников. Ну и Черников также полагает, что такие экзамены могут сдаваться на добровольной основе. Сейчас с нами на связи Вадим Мельников, генеральный директор экспертного движения «Движение без опасности». Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Поддержим Сергея Калмыкова и Михаила Черникова или усомнимся в том, что необходимо периодически водителям пересдавать на права?
Знаете, я думаю, что здесь вопрос ровно в том, что действительно нормативно-правовая база очень активно менялась в последнее время, и далеко не все участники движения, в том числе водители, успевали следить те изменения, которые существуют. А такого рода освежение знаний было бы крайне положительным, но при этом я также всячески соглашусь с Михаилом Юрьевичем о том, что это нельзя сделать как некая обязательная история для того, чтобы по факту увеличить бизнес для автошкол. Скорее, должна быть некая добровольная составляющая, но при этом позволяющая в случае, если действительно, там, допустим, у человека там нет каких-то знаний, либо он активно не есть какие-то нарушения, в этом направлении проводить такого рода переподготовку, потому что сдача этого экзамена — это тоже непростая история. Как бы нужно прочитать какие-то книги, подготовиться, посмотреть, какие будут вопросы.
Это время, это нервы, это неизбежно, да.
Совершенно верно. Здесь вот очень важно в этом направлении сделать так, чтобы это было комфортно и дало результат. Потому что если сейчас просто как бы сказать о том, что давайте введем дополнительный курс, который будет все сдавать при обмене прав, да. Ну, половина людей действительно активно участвуют в движении, постоянно обновляют свои знания и так далее. Для них это будет относительно просто. Для кого-то это вообще действительно будет... Ну, кто получил права, не сильно пользовался, это будет сложно, нужно будет там много чего делать. А со стороны там потенциальной автошколы это будет просто некая гребенка, да, где они будут получать новых клиентов, которые будут очень хотеть обновить свои права. Вот именно поэтому я думаю, что Михаил Юрьевич правильно обозначил, что это требует серьезного подхода для того, чтобы все-таки достичь эффекта, когда люди действительно обновляют свои знания, и в итоге их уровень понимания ситуации становится гораздо лучше, а не просто как бы бизнес-процесс.
Но вот здесь вы тоже не даете однозначного ответа. То есть говорите, с одной стороны, это неплохо обновлять свои знания, но и напоминать себе о том, что правила вообще существуют, какие-то из них забываются, если не встречать там какие-то знаки или еще что-то, там дорожные ситуации. Но с другой стороны, вы против обязаловки, потому что опасаетесь, что это будет некая очередная кормушка для автошкол. Так все-таки как?
Вы знаете, я здесь могу, наверное, привести пример центров по языковой подготовке. Если ты активно участвуешь, используешь свои навыки использования языка, тебе, наверное, не составится труда сдать очередной там сертификат либо какой-то экзамен по иностранному языку. При этом, если ты его неактивно не используешь, у тебя действительно навыки могут пропасть. И тогда тебе потребуется там более существенный уровень подготовки. Заставить всех знать одинаково иностранный язык мы не можем. И если, соответственно, отвечать совсем как бы сухо на ваш вопрос, я бы эту инициативу поддержал, но оставил действительно на уровне рекомендательного и, возможно, завязал это на вопрос с тем, насколько значимы нарушения, насколько их много у участника дорожного движения, который собирается поменять права.
А, условно. То есть человек там 10 лет вот, проходит, он приходит менять водительское удостоверение, по базе данных его пробивают, смотрят, что он злостный нарушитель, постоянно скоростной режим нарушает, здесь там на красный проехал. И говорят, ну, извините, товарищ, вам нужно будет пересдать теорию, потому что у вас слишком много нарушений. Примерно так это должно выглядеть?
Да, почему бы и нет? Собственно, действительно, если человек, ну, так скажем, может быть, он ничего не знает, может быть, он так нигилистически относится в целом к нормативной базе. Вполне возможно, что это действительно должно стать для него даже обязательным. А для тех людей, у которых, в принципе, история хорошая, нет никаких значимых нарушений вообще там большого их количества, просто в свободном режиме как бы обновление и все. Почему нет?
Спасибо. Это был Вадим Мельников, генеральный директор экспертного движения «Движение без опасности». Но сейчас предлагаю уже принимать комментарии нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. В Москве все злостные минимум 1-2 штрафа по 250 рублей в месяц хватаешь, пишет Валерий. Неправда, Валерий. И меня, например, к злостным отнести нельзя. Последний штраф получал давно. А что еще? Я не против в пересдаче, но экстерном. Приходишь в ГАИ, садишься за компьютер, сдаешь тест без обязательного посещения автошколы, пишет Артем. С Артемом абсолютно солидарен. Ну, еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Андрей. Мне кажется, что здесь что эксперты, что наши уважаемые, так сказать, доблестные инспекторы кривят душой. Все равно во всем будут коммерческие интересы, и все это сведется к тому, что элементарно будут выкатываться определенные прайсы за, значит, экстерном пересдать, или, как это сказать, заново сдать правила. Значит, теорию, скорее всего, будет очень трудно, нужно будет идти на переподготовку.
Как теорию сдать трудно, если вы просто приходите, садитесь к компьютеру, и два варианта, или вы сдаете, или вы не сдаете. Все очень просто.
Какая, вы знаете статистику сдачи с первого раза нынешних подготовленных, очень подготовленных, хороших водителей в нынешних автошколах, которые являются инициаторами пересдачи?
Теории что, или практики? Вот теория, здесь важный момент. Теория.
Теория.
Не знаю, процент. 40, если ты учил, 40, то ты сдашь.
От 40 до 50% с первого раза. Вот вам практика, вот вам статистика. А они учили, они эти школы, их обучали. Чему они их обучали?
Слушайте,
а
вот
они
сейчас...
при этом, они ратуют за то, чтобы, значит, водители, которые имеют стаж вождения, опыт вождения 10-20 лет, тоже пересдавали. Будет организована система таким образом, что вы напрямую не сдадите. Также у вас будет 50-процентный барьер.
Не очень понимаю. Я недавно в этом году открывал новую категорию водительского удостоверения. Естественно, мне нужно было сдавать теоретический экзамен. Естественно, он касался не только моей категории, а в целом всего. Я пришел, да, я гонял себя по этим билетам, например, там, две недели. Я пришел и сдал.
А сколько не сдало? Вместе с вами.
Так они, значит, плохо учили?
Нет.
Как
ничего
нет?
Подобного. Да ничего подобного. Нет. Статистика такова, что все люди приблизительно учатся одинаково. У кого-то чуть больше способности, у кого-то чуть меньше. и не делать их какими-то ущербными. А нас же эти эксперты предлагают загонять в одну общую кучу и всем пересдавать. И эта статистика будет такова. 50% сдаст, 50% не сдаст. Ну, условно, там или 40 на 60. Куда деваться остальным, которые 10 или 20 лет за рулем уже ездят?
Пересдавать через неделю.
Ему, естественно, предложат, нет, ему предложат, ну, вы знаете, ну, вот, в автошколе вас подготовят гораздо лучше, давайте экстерном что-нибудь там, пройдем какой-нибудь ускоренный курс, который будет стоить сколько-то ограниченное количество тысяч рублей. К чему это все ведет? Именно к этому.
Я понял ваши опасения, спасибо. Ну, то есть опасения, что всех будут загонять в автошколы, хотя если мы говорим о теоретическом экзамене, я это в принципе понять не могу по той простой причине, что сейчас куча мобильных приложений, с помощью которых вы можете, двигаясь в общественном транспорте или в свободное время, просто посидеть, погонять чуть-чуть себя по билетам, после этого спокойно идти на экзамен. Ну, например, так у меня было, уж простите. И да, кстати, обновленные правила дорожного движения, я там для себя много нового узнал, потому что в последний раз сдавал на права давным-давно, а тут выяснилось, что там масса нововведений, о которых я, например, ничего не знал. Ну, теперь в курсе, спасибо. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Виталий, Москва. Полностью согласен с предыдущим оратором, это очередная кормушка. Водители, кто отъездил там 10, 5, 10 лет, просто нужно потихонечку оставить в покое. Хватит нас уже доить. Камеры с нас сшибают, налоги с нас сшибают. Ну, хватит. Вот на этих пятилеток годовал, вот там пожестче надо. Там от года до пяти водительского стажа. Вот там реально жестко надо.
Есть тонкость. Правила дорожного движения тоже меняются, появляются новые знаки.
Согласен. Ну, никаких автошкол и никакого ГИБДД. У ГИБДД кучу функций забрали, и я там краем уха слышал, куда-то в МФЦ это все дело передают. А сейчас подняли голову автошколы. Нужно как-то, ну, что-то придумать. Курсы.
Так.
Вот выход.
Вопрос.
Но без экзамена.
Смотрите, Вадим Мельников, с которым мы беседовали по телефону в качестве эксперта, он выступал, да, у нас и говорит, я, в принципе, не против, но для тех водителей, у которых слишком много нарушений, ну и, возможно, они в связи с этим представляют какую-то опасность для всех остальных. Вот если таких злостных нарушителей загонять на обязательную сдачу теоретического экзамена...
Вы понимаете, благими намерениями, вы понимаете, куда дорога вымощена. Но этих злостных там процентов 10, а мучиться, ну хорошо, 20, а мучиться будут все остальные, понимаете?
Мы злостных загоняем туда на обязательную, например, пересдачу экзамена теоретического при замене прав или нет?
Опять, кто будет определять, что такое, кто такой злостный?
Ну,
10 нарушений в неделю или 100 нарушений в год?
Не знаю, как бы вы определили?
Ну вот я затрудняюсь, честное слово. Но по практике нашего государства понятно, что они сделают все для того, чтобы создать нам очередные сложности. Вот мне кажется так.
Спасибо, принимается. Ну, в общем, пока инициатива не находит поддержки, ну, я так понимаю, что она будет еще прорабатываться и разрабатываться. Поэтому наверняка мы к этой теме еще вернемся, но сейчас поговорим о движении в Москве, тем более, что пробки у нас 8-бальные.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Сейчас информация о движении. Еще раз напомню, по оценке ЦОДД сейчас на московских дорогах загруженность оценивается в 8 баллов примерно, имейте это в виду. Автомобилей при этом за сутки выезжало не так много, где-то 60% от нормы. Значит, это о чем говорит? Скорее всего, о снеге, который затрудняет движение автомобилистов. Где вы находитесь, что у вас происходит, расскажите. 7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы все еще про пересдачу, да?
Сейчас уже про движение, но это близкая автомобильная тема. Что у вас с движением нынче происходит?
Движение. Сейчас стою на бетонке, проехал по внешнему радиусу Черноголовку. Все еле-еле едет, все заметено, фуры еле едут, все плохо.
Спасибо, принимается. Ну, если говорить о конкретных улицах, ну, из центра сейчас можно выехать так где-то 7 баллов, по проспекту Андропова, например, по Каширке 6 баллов показывают, опять же, из движения и в центр, и из центра. Ну, и Варшавское шоссе 7 баллов из центра. То есть сейчас ситуация такая довольно напряженная. Ну, а если говорить о самом центре, Садовое кольцо плотно, Бульварное кольцо, опять же, с переменным успехом, ну и про набережные даже не упоминаю, там все бордовое. Сейчас новости.